ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Прочитаем из седьмой песни Шримад-Бхагаватам, глава 2, текст 21, Хираньякашипу, царь демонов. Санскрит. Бхутанам ихасам васа прапаям ива сурати даве наикатра нитанам нитанам свакарма бхи. Перевод стиха. О, моя мать, подобно тому, как странники, встретившись на постоялом дворе или у колодца с прохладной водой, отдохнут, утолят жажду и пойдут потом каждой своей дорогой. Живые существа собираются вместе, образуют семьи, но позже, под влиянием своих прошлых поступков, расходятся кто куда. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бхагавад-гите сказано: «Пракрити крияманани гунай кармани сарваша аханкара вимуттатма крия картахам атиманите». Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают тригуны материальной природы. Поскольку в материальном мире все живые существа целиком подвластны прокрити, материальной природе они действуют только так, как она им велит. Все обитатели этого мира оказались здесь лишь потому, что хотели наслаждаться наравне с Кришной. Из-за своего неразумного желания они попали сюда и теперь по-разному обусловлены материальной природой. То, что в материальном мире называют семьей, это просто группа из нескольких человек, собравшихся вместе в одном доме, чтобы отбыть срок тюремного заключения. И подобно тому, как преступники, отбыв свой срок, выходят из тюрьмы и разбредаются кто куда, все мы, пожив какое-то время в семье, расстаемся с ней и идем дальше, каждый своей дорогой. Иногда членов одной семьи еще сравнивают с соломинками, которые несутся по волнам реки. Попав в какой-нибудь водоворот, соломинки сбиваются вместе, но потом разлученные волнами той же реки продолжают плыть в одиночестве. Хотя Хираньякашипу был демоном, он изучил веды и хорошо их усвоил. Поэтому совет, который он дал своим родственникам, невестке, матери и племянникам, был вполне разумным. Демоны, как правило, очень образованы. Однако они не используют свои знания и разум для служения Господу. За это их и называют демонами. Полубоги же, наоборот, весь свой могучий разум направляют на то, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. В Шримад-Бхагаватам сказано: «Атак пумбир виджа шрешта варна шама вибхагаша сванушти тасья тармасья самсит тирхаритошанам». Поэтому у лучших дважды рожденных высшее совершенство – который человек может достичь, выполняя обязанности, соответствующие его сословию и укладу жизни, это заслужить благосклонность Господа Хари. Чтобы стать полубогом или обрести божественные качества, человек, какой бы деятельностью он ни занимался, непременно должен удовлетворить Верховную Личность Бога. Бутанам и хасам васа прапаям и васуврате. О, моя мать, подобно тому, как странники, встретившись на постоялом дворе или у колодца с прохладной водой, отдохнут, утолят жажду и пойдут потом каждой своей дорогой. Живые существа собираются вместе и образуют семьи, но позже, под влиянием своих прошлых поступков, расходятся кто куда. Хираньякашипу, царь демонов, песня 7 глава. Вторая, текст 21. Очень интересный сюжет данный. Мы видим, что знания могут владеть также демоничные люди. То есть есть два типа людей: суры и асуры, описывается в ведах. Сура – это божественная природа, и асура – демоничные, противоположные. То есть есть люди по характеру бунтари, так скажем, не согласны с законами этого мира, законами общества, законами Бога. Они хотят жить по собственным законам. Бхагавад-гита описывает, какие это законы. Их закон – вожделение. Сильные желания материальные. Если я хочу, это и есть закон. Все, других законов нет. То есть они остаются на уровне детей. То есть их эгоизм имеется в виду. Они склонны жертвовать своими желаниями ради других. Напротив, они хотят весь мир подчинить именно своему желанию. Так что все взаимодействовало с их желаниями. Отсюда это развитие науки, техники, чтобы это соответствовало желанию человека. Чтобы не мы постарались к природе, а природа была построена под нас. Любое желание, набирайте кнопку или номер какой-то телефона, и оно выполняется. Вот такое устройство мира, как бы они создают таким путем. Это асуры. И суры, они вступают в взаимоотношения с миром по-другому. Они сотрудничают с высшими силами. Они склонны принимать авторитет высших. Так, иерархия есть во Вселенной. И человек не является высшим существом в этом мире. Может быть, на этой планете до какой-то степени, да. Но во Вселенной нет. В Ведах описывается, что есть множество форм жизни выше человеческой. И все они имеют определенные взаимоотношения также с человеком. Все связано. Так же, как человек имеет взаимоотношения с животными, так же и высшие существа имеют определенные взаимоотношения с человеком. Каждый вид жизни имеет какое-то предназначение в этой Вселенной. Вот те, кто выше человека, обычно их причисляют к разряду полубогов. Вот некоторые люди даже поклоняются им, как богам. Их называют язычники. Такая культура существует, как греческая культура, как в Древней Руси была такая культура языческая, где поклонялись также полубогам. То есть есть существа, которые могут управлять стихиями природы, дождем, солнцем, количеством вот солнца, дождя и прочих стихий. И есть люди, которые понимают эти силы, что они понимают, что за каждой энергией стоит какая-то личность. Например, солнце есть личность, которая управляет энергией солнца, процессами на солнце. Называют в Ведах Вивасван, или Сурья, много имен. Но Сурья – это одно из распространенных, тот излучает ослепительное сияние, Вивасван направляет солнечной энергией. Это живое существо. Так же, как человек создает ядерный реактор и пытается управлять его энергией. Нечто схожее, есть тенденция здесь, видите. Ядерный реактор – это те же энергии солнца, ядерные процессы. Но Сурья управляет в большом масштабе. И эта энергия солнца питается Вселенная. То есть это энергия Вивасвана, его разум. Есть вода, это тоже энергия. Варуна, за этой энергией находится личность Варуна, которая поддерживает эту стихию. Ваю, воздушные потоки. И мы видим, что все эти стихии природы, они взаимодействуют очень разумно, очень точно. Количество воды, земли, огня, воздуха, эфира, все очень точно сбалансировано. Немножко нарушаете баланс, и жизнь в опасности. Чуть-чуть. Микро какие-то сдвижения, и уже проблемы возникают в этом мире. Видите? Это очень точное устройство, оно поддерживается, как говорится. Не случайно возникают такие вот тончайшие, тонкие связи. И оно поддерживается разумом вот этих существ. Это называется сура. Сура, он поддерживает порядок во Вселенной, а сура нарушает порядок во Вселенной. Как мы сказали, вот есть люди, которые не любят порядок, они ходят хулиганят по улице, это асуры. А есть суры, которые вот ходят, работают регулярно, они честно трудятся, вот такие есть люди. И такие, они могут быть могущественными очень. Есть великие генералы, есть великие бандиты, великие хулиганы, то есть сильные личности имеются. Они тоже обладают знаниями, есть образованные демоны, которые имеют высшее образование, и много даже высших образований, богатые могут быть люди, меценаты, они могут быть очень известными людьми этого мира, как Наполеон или Мао Цзэдун или Сталин, они сильные личности, но они демоничные по характеру, по природе. И также божественные личности могут быть очень-очень сильными. И вот в Ведах устанавливается вот это знание, как взаимодействовать с этим миром правильно. Так, мир полубогов. Но в конечном итоге над этим миром полубогов и демонов есть изначальная личность, верховная личность, Бхагаван. Веды говорят, есть Бог. И Шиваси и Дам Сарвам, все принадлежит Ему. И полубоги, и демоны служат Ему, но по-разному. Каждый выполняет свою функцию. То есть добро и зло служат Богу. Для Него не существует таких понятий, как добро и зло. То есть мы это видим как добро и зло. Но для Бога не существует таких понятий. Обычно демон олицетворяет зло, а полубог – добро. Но Бог одинаково относится к тому и другому, выполняет желания того и другого в соответствии с тем, что они хотят, Он позволяет им это делать. Но между этими двумя существами вечно идет вражда и непонимание. Суры не понимают асуров, асуры никогда не понимают суров. И вот здесь, в этом стихе, говорит царь асуров, царь демонов. Он говорит удивительные вещи. Смотрите, он говорит трансцендентные знания. Он имеет духовное образование, другими словами. Он знает, что такое душа, что такое тело. Знает, что тело временно, душа вечна. Значит, душа будет существовать после смерти. И он говорит, вы плачете сейчас, потому что убили моего брата, вашего родственника. Там его жена и прочее. И жена брата, она плачет, поскольку убит. Вишну только что спустился и убил его, Хираньякша, его брат. А его зовут Хираньякашипу, царь демонов. Говорит, вы плачете, но вы должны знать, что семья – это временное окружение для души. Видели колодец? Туда всегда подходят люди, какие-то группы людей скапливаются. Но лишь только затем, что-то напиться воды, и тут же они расходятся куда-то в все стороны. Ненадолго. Всегда там какие-то группы людей. Есть другой пример, современный. Метро. Я увидел это в Петербурге, в Москве тоже есть метро. На Петербурге я увидел просто этот момент, что люди совершенно случайно сбиваются в кучу, чтобы встать на эту ленту транспортера. Они спешат, 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 а потом, когда стоят на ступеньке, у них есть минута, две, может быть. Ну, 2,5 минуты есть. И они осматриваются, когда стоят, кто тут рядом стоит. Случайно они оказались в таком комбинации. И вот выясняется, что тут рядом с кем-то приятный человек, а с кем-то не очень приятный человек. Они не меняются местами, как правило, слишком. Они терпят. Ну, всего 2 минуты мы едем. И тут же все рассредотачивается, все в другой же комбинации. Уже зашли в вагон, другая комбинация. Уже другой человек стоит рядом с вами вплотную. Вообще незнакомый, но вплотную к вам стоит, видите. Ну, такая ситуация, она сбивает людей в кучи, в той ситуации, в другой ситуации, рассредотачивает, снова сбивает в кучи, снова, 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 снова. И Хираньякашипу приводит подобный пример. Семья – это люди, сбившиеся в кучу по законам кармы. Жена, муж, дети сбились в кучу. По законам кармы они муж и жена. Их заставило принять эти отношения материальная природа, говорится. Не они сами. Материальная природа. Мы не можем противостоять материальной природе. Если мне нравится какая-то женщина, я ничего не могу с ним поделать. Все, я влюбился. Все. Меня материальная природа связывает, видите, и тянет к ней. Можно меня привязать. Человек разгрызет веревки и ночью убежит все равно. Такие случаи есть. Никакая сила не остановит. Вот это сила материальной природы. Таким образом, люди сами под влиянием этих внутренних энергий, вот этих, то есть гун материальной природы, они сбиваются в какие-то группы. То есть им нравится, а это не нравится. И так регулируется все в этом мире вкусами этими. Но человек при этом думает, что он сам выбирает семью, сам выбирает себе детей. Но разве это так? Если бы мы сами выбирали детей, мы неужели бы выбрали таких детей? Но если бы нам выбор бы дал, на самом деле был. Неужели мы выбрали именно таких детей, которые у нас сейчас есть? Это шутка. Конечно, все дети нам дороги, понятное дело. Но иногда родители сетуют. Вот он у меня все-таки не такой, не такая. Вот хотелось бы, чтобы был такой или такой. Они, может, выбрали что-то и получше бы, правда? Но мы не выбираем себе детей. Один человек, он спрашивал меня о реинкарнации на улице, в парке утром. Он был пьян, на самом деле, еще с ночи. Это было раннее утро, вот в это время не спят только преданные алкоголики. Еще те, кто собак выгуливают, все. Вот. Я одной категории, он к другой категории, но мы встретились, сбились в кучу, видите. Его заинтересовало это. Что-то там бормочет, сидит в траве, и странно, он, поскольку был смелый, хмельной человек, он подошел. Я думаю, что этот вопрос возникает у всех людей, которые слышат там бормотание какое-то, но они быстро проходят мимо, боятся. Ну, тот бояться нечего, пьяному морю по колено. Он подошел, спросил, а что ты тут делаешь? Я говорю, ну как с пьяным разговаривать? Я говорю, вот с Богом разговариваю, ну сейчас сразу уйдет. Как черт от ладана. Нет, он наоборот заинтересовался. Подошел, стал спрашивать. Я думаю, ну как же ему все это объяснять? Человек не себе. И речь зашла о реинкарнации. Но он удивился, ты что, веришь в реинкарнацию? Какая глупость, он сказал. И что, это можно доказать? Ты веришь, а это вообще можно доказать? Разве это можно доказать? Ну вот докажи мне. Мне можешь доказать? Он смелый, он умный, понимаете, он море по колено. Докажи ко мне, ну давай, я слушаю тебя. Я думаю, как-то неуместно всю философию разлагать ему, знаете, пьяному человеку читать класс по Бхагаватам, священное писание. Нет, что-то нужно придумать другое. Я его спросил, сказал ему, ты же уже родился. Он сказал, ну да, мы все родились от своей матери, естественно. Ну и что дальше? Я говорю, ну а почему ты не можешь еще раз родиться? Он еще удивился. А как я могу это сделать? Он говорит. Я говорю, ну ты же уже это сделал. Ты же уже родился. Ну да, он сказал. Ну а почему не можешь еще раз родиться? Если ты уже раз родился, почему не можешь еще раз родиться? Погоди, ты что имеешь в виду? У других людей, что ли, родиться? Я говорю, люди здесь ни при чем. Они же не знают, у них родиться. Стал думать, стоять. Его качало, шатало. Но что-то там соображало внутри. Он сказал, может, ты прав. Ведь мы тоже не выбираемся родителей. Если бы нас просили выбрать родителей, мы бы каких родителей выбрали? Неизвестно. Нас не спрашивают, просто мы получаем, и все. И мы считаем, мы с ним родились, мы впитываем эти запахи, эти вкусы, родителей, их атмосферу, все, и это становится нашей родственной. Но также нам много что не нравится друг другу, видите. Называются гуны материальной природы. Они сближают человека для чего? Чтобы видеть близко недостатки. Потому что у нас больше недостатков, чем достоинств. В материальном мире, я имею в виду. У большинства людей. Если мы близко друг друга рассмотрим, будут неприятности. Издалека кажется очень привлекательным. Там вся эта форма, вся необходимая есть и прочее. Издалека кажется, это то, что мне нужно. Но чем ближе мы приближаемся, тем больше видим проблем. И в близких отношениях, говорится, муж и жена как одно тело. Если проблема малейшая у одного, у другого тоже проблемы. Очень много беспокойств. Беспокойство увеличится в два раза. Если у одного человека беспокойство, то у двоих в два раза больше. Рождается третий в три раза больше, в четвертый в четыре раза больше. Так, в математической прогрессии мы только увеличим беспокойство, хотя мы чувствуем, что мы это одна семья, мы хотим быть вместе, мы все-таки должны быть счастливы. Мы заставляем друг друга быть счастливым, давим друг на друга. Ты должен любить меня. Любишь меня или не любишь? Через 20 лет он скажет, так ты меня любил или не любил все-таки? Или ты меня мучил всю жизнь? Все-таки выясняем всю жизнь этот вопрос. И вот здесь такой пример дается, что люди собираются на какое-то время, но утолив жажду, когда все желания они исчерпают друг от друга, они теряют интерес и расходятся. Еще и до смерти даже. Здесь говорится о смерти вообще-то. Потому что брак на всю жизнь в Ведах записан. Там нет разводов. Но в наше время люди не ждут, когда они умрут. Они быстро начинают новую жизнь, если что-то не нравится. Не нравится, утолили жажду, пойдем к другому колодцу. Не будем ждать естественного выхода смерти, мы в этой жизни все решаем, мы господа своих этих условий. И таким образом здесь дается сравнение, вот такое сравнение, как душа трансмигрирует. То есть то, что мы считаем ценностью сейчас в данный момент, мы оставим это, очень скоро оставим, через несколько лет или десятков лет, неважно, быстро это произойдет, и пойдем в другие обстоятельства, какой-то другой колодец привлечет нас, другое рождение. И уже через короткое время открываем глаза и видим собственную мать, другую уже, с другими запахами, с ее любовью, и впитываем это как свое рождение на всю жизнь. Вот мой отец, вот моя мать, вот мои новые друзья и родственники. Я, например, хорошо помню этот момент. Я помню себя на руках у матери, в пеленках. Очень ясно запомнил несколько моментов в жизни. Я не умел еще говорить в то время. Эти случаи бывают, у меня такая память сохранилась. Кстати, родился я 7 месяцев. Меня выхаживали в духовке. Поскольку я не дожил в утробе матери еще 2 месяца, то меня в утробу другую, в вату и в духовку. Иногда забывали там надолго. Они думали, что я не выживу просто так, на всякий случай. В духовку, может быть, выживет. Но 7-месячные, они выживают. 8 не выживают. И вот мне пришлось выжить, как видите. Не беспокойтесь, я выжил, видите, я здесь. Но... И я помню, как мать ходит по двору и держит меня на руках. Я смотрю ей в лицо. Главное, это мать. Вот на нее смотрите и понимаете, хорошо или плохо все. Если у нее хорошо, у вас все хорошо. Если у нее проблемы, то у вас проблемы, вы беспокоитесь. Вот так вы зависите. Вот это естественно. Вы не осмысляете, но вот именно так делаете. Если мать улыбается, что-то говорит, все, вы счастливы, все нормально. Я тоже смотрю на лицо матери, но она не была ни веселая, ни грустная. Она о чем-то другом думала. Она забыла про меня, лежала на руках. Это повлияло на меня, я тоже забыл про нее на какое-то время. И стал смотреть вокруг. Отвлекся. И увидел вокруг двор, я хорошо помню его. Деревянный сарай старый, белевая проволока на шесте, курица как это бегала там. И все вызывало страх.
Я был на руках у матери, но когда я вокруг, ужасный мир был вокруг. Какая-то белевая веревка висит, проволока страшная, кривая. Сараи, покосившиеся черные. Курица с таким огромным клювом. Со страшными глазами. Все вызывало такое чувство. Не родное, не естественное. Я помню мысли, реакцию на это. Я думал, хорошо, что я не эта курица. Но я не знаю, откуда такие мысли были. Куда бы ни смотрел, думал одно и то же. Хорошо, что я не эта шест, торчащий, так вот, качающийся на ветру. Не эта проволока. Все было ужасно. Я посмотрел на мать. Ну, о, хорошо, что вот это моя мать. Хорошо, что вот я с ней. И уснул. Откуда такие мысли? Я не получал никакого образования, еще говорить-то не умел. Я уже мыслил такими категориями, видите, это описано в Ведах. Что ребенок еще в утробе матери размышляет подобным философским образом. Потому что еще нет материальных отождествлений. К этому нужно привыкать к миру, видите. Долгое время он должен привыкать к этим курицам, к этим предметам, которые больно бьют иногда его, и боль причиняют, но привлекают в то же время. К этим вкусам, которые расстраивают желудок, и нужно тоже привыкать, нужно ко всему приспосабливаться в этом мире, неестественно для живого существа. Я бы сказал, не совсем естественно, до определенной степени. И затем я увидел, что кроме матери еще кто-то есть, кому я интересен. Какой-то человек подходит ко мне, так, без спроса, без всякого. И она берет меня, куда-то несет, или так вот щиплет меня, и смеется, я не смеюсь, я смотрю на него, что он вообще хочет от меня, кто такой. Мать, понятно, там молоко, там пища, тепло, ласка, а это что такое? Кто его звал сюда вообще? Это мой отец был, на самом деле. К нему я привык чуть позже, что он пищу мне не давал, нет, и комфорт. Он мне всегда приносил дискомфорт. И не понимал моих мыслей никогда, только мать понимала мои мысли. Но позже я оценил, кто такой отец. Мать его слушает, значит, он выше матери. Так, значит, нужно тоже его команду принять. Да? Инстинкты такие. Вот я думал, вот это я, вот это вот моя мать, вот это вот мой отец. Вот начинается расширяться понимание. А затем еще один объект бегал. На 4 года старше меня. В юбке короткой. Он мне выводил всегда, до белого колена доводил этот объект. Это моя сестра была. Старшая. С которой мне предстояло дружить потом, играть и драться постоянно. Такая была судьба этой семьи. А затем, когда мне исполнилось 16 лет, я больше не живу дома. 16 лет я не живу дома. Я путешествую с того времени. Куда мне судьба бросала? Туда, сюда, Владивосток, Санкт-Петербург, Урал, Казахстан, Сибирь. Точно все, как говорится в этом стихе. Вот, утолился интересы и пошел дальше. И теперь у меня у самого есть своя семья. Я вижу, дочь растет, и скоро она тоже ручкой помашет. Все, я напилась водички. Я пошла, у меня своя дорога. У каждой своя дорога в этом мире. В реке, когда есть водоворот, сбивается много соломы. Вот целая куча, как одна нация буквально. Не то, что семья, а целая нация. Целый народ. Российская Федерация называется. А там другой водоворот. США называется. Но пока есть вот эта вот одна энергия, которая поддерживает их вместе. Затем та же река рассредотачивает все это. Это время называется. И они распадаются на части. Также этот СССР распался на части, у каждого своя дорога. И у каждого человека свой путь, несмотря на то, что мы имеем нацию, один язык и прочее, все же перед смертью мы одиноки. Во власти времени мы одиноки. Каждый летит в своем собственном самолете, говорится, в этой жизни, в своем собственном теле, и должен управлять им сам. В конечном итоге. И об этом говорит Хиранья-Кашипу, что удивительно, демон, знаете, обладает каким знанием ведическим? Это записано в Священное Писание его речи. Говорится в Ведах, что неважно, откуда вы получаете знания. Можете взять истину откуда угодно. Неважно. Можете и у Македонского найти хорошее изречение. У Сталина может быть хорошее изречение. У Мао Цзэдуна есть прекрасное изречение, запомнил. Чем хуже, тем лучше, он сказал. Мы тогда просто смеялись над этим изречением. Мао Цзэдуна, помню, мы были молодые. И вот Мао Цзэдун так вот проповедовал народу. Чем хуже, тем лучше. Там была аскеза невыносимая у людей. Столько работы. И он говорил со трибуны, чем хуже, тем лучше. А тогда это была китайская мудрость. Но мы не могли понять, что это означает, чем хуже, чем лучше. Оказывается, там есть смысл, что вот эти аскезы, трудности, они очищают ум человека. Более чистым делают. Вот в трудностях люди становятся лучше. Старики знают это. Во время войны или после войны, о, люди как помогали друг другу. А в Санкт-Петербурге до сих пор традиция эта осталась. Блокаду перенес город. Старики, они очень склонны помогать друг другу. Они помнят.
Помните ужасы. И они выжили только потому, что они стали именно лучше, ближе друг к другу, как живые существа, они стали как семью поддерживали. Неважно, чужой был или свой, там уже никто не различал. Любой помоги, кто есть. Ну вот, снова утверждается власть, закон, деньги, богатство, свобода, и люди опять забывают об этом единстве, и уже забывают, что мы все братья. Они говорят, вот есть одна секта, другая секта, один народ, другой народ, нам никакого дела до этих людей нет, мы вот такие, мы русские, мы великие. А кто-то думает, что ислам должен господствовать по всему миру, кто-то думает, что христианство должно господствовать по всему миру, а кто-то может думать, что сознание Кришны должно господствовать по всему миру. Совсем не так. Никто не должен господствовать, кроме Бога. А мы должны просто служить Ему. В этом суть любой религии – стать слугой Бога, а не господствовать в этом мире. Тот, кто желает господствовать в этом мире – это демон. И даже в религиозном мире очень много таких людей, которые именно хотят господствовать с помощью религии в этом мире. Здесь же в Бхагаватам говорится, что человек должен научиться служить Богу в этом мире совсем по-другому. Как есть в Коране такое утверждение. «Мы верим в то послание, которое дается вам», — говорится. «Вам», — говорит. «И верим», — Мухаммед говорит, «в то послание, которое дается нам». «Наш Бог один», — он говорит. Он говорит другим людям, с другой религии. Говорит, «Мы верим в то послание, которое дается вам». И верим в то послание, которое дается нам. Наш Бог един. Удивительные слова говорят. Очень трудно понять человеку это. Почему же мы должны выбирать сознание Кришны? Так они могут понять. Почему мы должны выбирать какую-то другую, чужую форму, они говорят. Нет чужой формы Бога. Бог всегда Бог. Бог – это самое родственное существо для души. Если мы увидим присутствие Бога, увидим как бы душу, увидим Бога, мы сразу видим, что это то наш изначальный источник, то роднее чего не существует больше, ближе. Но в материальном теле мы думаем, поскольку я русский, то и Бог тоже должен быть русский. Что за глупости? Как это может быть такое? Так кто же, русский или американец Бог? На каком еще языке он говорит? На английском, или на китайском, или на санскрите? Говорится, он все языки знает. Но он не принадлежит ни одной религии. Так написано в Бхагаватам, в этой книге. Ни в одной религии Бог не принадлежит ей. Религии принадлежат Богу. Все наоборот. Вот это люди забыли. Говорят, Бог в моей религии. С какой стати? Бог везде. Бог в сердце каждого. Бог в каждом атоме. Христос говорил об этом. Вы не найдете, говорит, даже его в храме, Бога. Да, если нет глаз, вы не увидите его там. Но, говорит, посмотрите, поднимите камень и увидите его. Везде, везде. Абсолютно везде. Посмотрите на небо, увидите его. Загляните в свое сердце, увидите его. То, о чем говорил Иисус, я, говорит, смогу разрушить этот храм, а через 3 дня построю новый. Снова восстановлю веру. Что Бог везде, Бог не только в храме. Как иногда люди думают, в Индии они строят храмы, думают, вот у меня здесь Бог, приходите, поклоняйтесь, платите деньги. Что вы поклоняетесь, потом нужно заплатить деньги. Это делают бизнес на этом, что страна религиозная, но Бог повсюду. Почему думаете, что Бог только в храме? Бог везде. И вот эти вещи здесь понимает никто иной, как Хираньякашипу. И он понимает Бога, смотрите. Но что он думает о нем? Вы сейчас удивитесь. Сейчас просто упадете со стульев, если узнаете, что он думает об этом. Хотя он понимает, кто такой Бог. Он думает, Бог есть, и я убью его. Вот это демон. Почему? Я стану это место сам. Он недостоин. Бог недостоин занимать это место. Потому что он пристрастен. Он нечист. Безупречный означает беспристрастие. Можете равно ко всем относиться, значит, вы идеальный. Не можете, значит, нет. Вы не идеальны. Вы не имеете права тогда говорить о Боге и другим, проповедовать. Беспристрастно ко всем. Так что мы любим именно народ, а буржуазию не любим. И поскольку у нас много любви, мы убьем эту буржуазию. Мы мирные люди, знаете, но наш бронепоезд. Как же у мирных людей может быть бронепоезд? И таким образом, вот эта относительность любви, она делает человека несовершенным. И безупречно означает беспристрастие, равно смотреть на любое живое существо, любую нацию, не испытывать неприязни ни к одному виду жизни. Есть отвратительные формы жизни, а есть приятные. Но вот веды учат видеть все одинаковым образом. Значит, это уважение. Вот оно. И вот тогда с этого уровня человек может говорить правильные вещи. И поэтому Хираньякашипу думает, как же Бог беспристрастен? Как ему поклоняются как идеальной личности? Он имеет пристрастие, он обманывает демонов и помогает полубогам. Политика, смотрите. Кого-то выбирает, защищает, а кого-то наказывает. Не беспристрастен. Не рано ко всем относится. Была одна история. Очевидно, что Хираньякашипу прекрасно знает этот случай во Вселенной. Во Вселенной есть океан молочный. Молока. И однажды демоны победили полубогов. Подчинили их. Они попали в рабство демонов. Бали Махараш возглавлял демонов. Они научились бессмертию. Шукрачарья, их гуру, он изобрел эликсир бессмертия. Был бассейн такой. Если кого-то убивали из демонов, бросали этот бассейн, он оживал. Такая сила была в этой воде. Шукрачарья изобрел, и демоны потеряли всякий страх на этой почве и победили полубогов. Все, стали сами управлять, с Богом никаких отношений. Полубоги все ходили в лохмотьях, до нищеты опустились. Царь небес ходил в рубище, можете представить. И поскольку это полубоги, они понимали, что это реакция. Демоны получают силу благодаря оскорблениям, которые совершают полубоги. Они слабеют, и тогда демоны их могут победить. Потом они раскаивались, они пошли к Вишну, стали молить о прощении и просить о защите. Через долгое время Вишну явился перед взором и сказал: «Я помогу вам, но вы должны сделать одну вещь. Я тут задумал кое-что, помогите мне. Я хочу взбить молочный океан Вселенной». Океан молока во Вселенной существует. Я хочу взбить его. Знаете, если молоко взбить, то много хороших вещей появляется. Сливки, сметаны и прочее. Но, говорит, в результате вот этого, если мы собьем океан молока, появится амрита, напиток бессмертия. Настоящий. Не то, что Шукрачарья там придумал. Настоящий. Один глоток. Все. Не беспокойтесь ни о чем. Вы никогда не умрете, пока пьете амриту. Напиток полубогов. Это будет ваша пища. И поэтому вы мне должны помочь. Вы, полубоги, должны мне помочь. Они сказали: да, мы можем помочь, конечно, но у нас никаких сил нет. Знаете, как мы отощали, потеряли всякую энергию. Нас демоны угнетают. Поэтому идите к демонам, сказал Вишну сейчас, и заключите с ними мир. Мирное соглашение. Да они нас сразу убьют. Как только увидят, сразу убьют. Мы скрываемся. Мы подполье. Нет, скажите, что мы вместе сможем добыть амриту, а они одни тоже не справятся. И тогда они согласятся на перемирие. Они будут думать так: мы объединимся с полубогами, собьем молочный океан, получим амриту, потом убьем полубогов и захватим амриту. Заключите с ними мир, и все, что бы они не приказали вам, принимайте и соглашайтесь, не спорьте с ними. Все, что будет выходить из океана до амриты, не обращайте внимания, будет много ценного выходить, не привязывайтесь. Терпеливо продолжайте пахтать океан. Я вам лично сам помогу, и Вишну исчез. Полубоги заключили мир с демонами, которые хотели за оружие привести и хотели убить, но Бали сказал: нет, погодите, это что-то есть странное. Они спокойно идут прямо сюда, ничего не боятся, видно, что-то очень важное. Не убивайте их, подождите. Ну, мы хотим добыть амриту совместными усилиями. Хорошее предложение, сказал Бали Махарадж. Конечно, мы будем сотрудничать. Мир, вечный мир между полубогами и демонами. Искусственно все это. Такого мира быть не может никогда. Демоны и полубоги никогда в мире не живут. Если муж демоничный, жена преданная, никогда мира не будет. Или наоборот. Демоны живут только с демонами, а полубоги только с полубогами. И они проглотили мир, но там была просто причина. Амрита. Вот как эта политика, знаете, тоже мир провозглашают. А потом друг друга убивают, когда амрита появляется. И вот для этого нужно было перенести гору золота, мандару, как мутовку, вставить в океан и раскручивать ее потом. А чтобы пахтать, они подняли эту гору со стонами, с воплями, и гора была из золота, очень тяжелая. Больше, чем Эверест описывается. Это гигантская гора. Нужно было поставить на дно океана, еще вершина должна была выступать сверху. И гора по дороге их придавила всех. Уничтожила большую часть демонов, полубогов. Все бы кончилось на этом. Но Вишну снова явился. Поднял одной рукой гору, взглядом вернул жизнь им и опустил гору в океан. И гора утонула, затонула прямо туда вместе с вершиной, выл погрузилась. Фью. Как же опору найти для нее? На как же, на что же ее поставить нужно? Была проблема.
Пришла аватара Курма, черепаха с панцирем. Господь Вишну принял форму черепахи, вошел под гору, поставил на панцирь. И вот, и нужна была мутовка, веревка. Вот так вот, знаете, вот так ее нужно обернуть и раскручивать, вот в разные стороны тянуть потом. Так она крутилась туда-сюда. Где такую веревку взять, скажите? Змей Васуки был. Ананта Шеша, змей Васуки. Его как веревку использовали. Голова туда, хвост сюда. Итак, полубоги взяли за голову, сказали демону, берите хвост. Демоны сказали, что это, мы не будем брать хвост. Хвост неприличная часть тела, совсем непрестижная. Это для вас, не для нас, мы берем за голову. И помню наставление, они спорили, брали голову, а демоны за хвост. И тянули, кто за хвост, кто за голову, бедного Васуки, гора вращалась. И Васуки вынужден был зажигать пламя, ему было очень трудно. И обжигал всех демонов. Они все были безволосные, все были черные, все обгоревшие. Даже пламя достигало полубогов, такой было силы пламя. И были измучены все этим жаром. И тогда Бог послал дождь вселенский, он облегчил их страдания. В конце концов, всех стало мутить уже от этих кручения, верчения. Никто не мог уже пережить этого. Так много всего выходило из океана, но все были в полубожественном состоянии. И Васуки тоже уже, представьте, крутить его вот так вот, выжимать сверху вниз, вот так вот, перекатывать. Когда Господь Вишну вошел в них через три гуны, в Васуки вошел как невежество, в демонов как страсть, полубогов как благость, и снова вдохновил их. Знаете, чтобы заниматься таким вот физическим трудом, нужно быть в невежестве немножко. Очень сложно. Если вы более тонкий разум, это для вас будет как наказание, физический труд. Знаете, для некоторых людей физический труд – наказание. Для других нормально это переживают. Носят целый день, что-то работают. Это разные гуны. Демонов страсть именно вдохновляет. Пообещайте им деньги, и будут работать. До смерти будут работать вообще. Пока не умрут. Это страсть вдохновляет. Ради семьи, ради денег, ради поддержания будут работать. Это страсть. И полубоги, благость, им дают высший смысл жизни. Ради высшего смысла жизни человек будет трудиться. Вот это полубог. И когда они закончили это пахтание океана, то в Амрита появилась там. И тогда нужно было поделить ее. Полубоги были очень слабы в это время. Демоны сильны. Они даже не обратили внимания на полубогов, демоны. Говорю, о, Амрита наша. Все ясно. Мы сильны, у нас власть, у нас оружие сейчас. Но как между собой поделить, подумали демоны, это еще сложнее. Полубоги, демоны, все ясно. А как же между собой поделить? Кто первый, кто последний должен пить? И кому больше, кому меньше? И была бы война даже между демонами, случилась брезня. Еще раз Вишну пришел в форме женщины. Обмануть всех демонов. Обмануть демонов можно только ложной красотой. Женщина обманывает демонов. Форма женщины для этого создана, чтобы обманывать демонов, руководить ими. Но он пришел не как обычная женщина. Это была самая выразительная женщина во Вселенной. Она вышла, улыбалась, открыто, не стеснялась, ходила между ними, поглядывала то на одного, то на другого, и у всех возникло впечатление, что именно ко мне она имеет особое отношение. Эта женщина, и именно я ей нравлюсь. Каждый был убежден в этом. Поэтому все почувствовали к ней доверие, все до единого. О, я знаю, я нравлюсь этой женщине. Возьми Амриту, подели. Я уверен, что она, конечно же, мне сейчас преподнесет эту Амриту первому. Все были влюблены в эту красоту. И все единодушно сказали, да, возьми, мы сами не можем, мы сейчас будем драться. Но ты знаешь, кто достоин первый принять Амриту. И Махинимуртию звали, она всех сказала в очередь. Все первые демоны, потом полубоги пристраивать все. И кувшин дала полубогам почему-то, улыбаясь демонам при этом, не глядя на полубогов. То есть так обворожило, что ничего не могли понять. И все полубоги выпили по чуть-чуть Амриты. И первый был демон Раху, стоял в очереди, схватил кувшин и уже начал пить, набрал в рот. И когда начал глотать, Махини пустила Сударшина чакру, срубила голову ему. Когда все выяснилось, так это же Вишну пришел. Это не просто женщина, это Вишну принял облик. Опять он обманывает. Смотрите, мы вместе работали, честно трудились, те и другие. И он называется еще Богом после этого. Он же должен быть беспристрастным. И вот Хираньякашипу помнит эти вещи. Все демоны знают, как он обманывает их. Почему же Амриту пьют полубоги, а демоны нет? Он кажется неравноправным.
Но Бхагаватам объясняется, что он имеет равное отношение ко всем, но защищает полубогов, а демонов наказывает. Хотя равное ко всем отношениям. Почему? Потому что полубоги зависят только от него. Он вынужден их защищать. Если вы, если ребенок на улице один, как вы поможете ему? Он не примет от вас помощь. Он ждет маму. Вы должны искать мать. Вот так вы можете ему. Вы не можете заменить мать ребенку. Никак, никаким образом. То же самое, когда преданный молится Богу, зовет Бога, то Бог думает, что я должен лично прийти и помочь, потому что он больше ни от кого не получит помощь, не примет ее. Он зависит только от меня. Вот это настроение преданного делает так, что Бог как будто бы пристрастен к этому живому существу. Чувствует, что только он нужен там, больше никого. Тогда как демоны, они независимы от Бога, никогда к нему не обращаются, даже в трудностях. Поэтому он так действует. Амриту, напиток бессмертия, демоны так и не получили. Один Раху попробовал, подержал ее во рту, и голова стала бессмертной, отрубленная голова. Не погиб. Махинамурти отрубила голову ему. Сам Вишну. И эта голова, она где-то здесь летает, неподалеку. Иногда закрывает луну, это затмение называется. Солнце, вернее. Солнце закрывает. Затмение солнца, это Раху перекрывает. Это не луна, это Раху. Черная планета ее называют еще. Она открыта была несколько лет назад учеными. Сначала теоретически, а потом увидели, что там есть объект, но невидимый, поглощающий свет. И кажется, что американцы, которые летали на Луну, видели его. Отсюда был их этот сумасшедший страх. Не ожидали, не могли пережить такого. Есть такие подозрения, что они не были на Луне, а увидели Раху и вернулись обратно. И вот в этой предыдущей главе описывается этот момент, что Господь беспристрастен ко всем живым существам. В чем его беспристрастность? Он отвечает ровно настолько, насколько живое существо зависимо от него. Вот закон справедливости. Вот. Каждый зависит от Бога. Вот насколько он от него зависит, настолько Бог помогает ему. Поэтому демон может стать полубогом, а полубог может стать демоном. Это не вечное определение. Бог равно принимает того и другого. Когда демоны погибают от руки Господа, они все становятся преданными. Освобождаются. И также полубоги иногда действуют как демоны, подобно демону, когда их чувства не удовлетворены. Материальная природа двойственна и изменчива. И если нужно наказать полубогов, научить чему-то, смирению какому-то, то демоны это делают. Они побеждают их, и полубоги становятся смиренней. Если нужно наказать демонов за их проступки, усиливаются полубоги. И Господь их регулирует таким образом. Равновесие природы. Он еще третий над ними, беспристрастное лицо. Но кажется так материалистам, что Бог пристрастен. Вот смотрите, он дает богатство нечестным людям, бандитам. Вот бандиты деньги зарабатывают как? На наркотиках, на чем-то еще, и живут очень хорошо. Куда же Бог смотрит? Он отвечает на их желание, дает эту возможность. Но также он говорит, отвечает за последствия, будешь ты сам. По закону справедливости. Ты можешь делать. Государство точно так же устроено, верно? Вы можете сейчас выйти отсюда и пойти ограбить магазин. Разве нет? Можете. Почему нет? Никто не помешает. Если есть, конечно, совесть. Но если у меня есть решимость, я могу преодолеть совесть и сделать это. Да, вот. Беспристрастное государство. Можете делать все, что угодно. Согласно закону или согласно беззаконию. Но отвечаете каждый за свои поступки перед законом. Вот оно, равноправие. Поэтому мы видим, результат такого равноправия – неравенство. Кто-то в тюрьме, кто-то на свободе. А где же равенство-то это? Где же? У нас свободное общество, смотрите, но кто-то в тюрьме, кто-то на свободе. Равенство перед законом. Мы перед законом все равны. А закон уже присуждает какие-то реакции нам, разные в соответствии с деяниями, так же и Бог. Он беспристрастен. В соответствии с тем, что человек делает, он получает реакции. Он равно ко всем относится. Поэтому, поскольку демоны отвергают его, хотят занять его место, он не вмешивается в их существование. Он лично их не защищает и лично также им не мешает в этом. Но когда его просят полубоги о защите, только тогда он приходит, чтобы лично навести этот порядок, поставить на место демонов. Сам же он в этом не заинтересован. Так поддерживаются принципы религии равновесия во Вселенной. Поэтому в этом мире ни полубог, ни демон не имеет совершенной позиции. Ни то, ни другое несовершенно. Ни рай, ни ад, ни это место, ну, несовершенно. Вся Вселенная описывается как несовершенное место, временное место. Лишь Царство Бога, где живые существа и полубоги, и демоны, которые попадают туда, становятся слугами Бога. Между ними нет разницы. Это идеальный мир. Тот мир, который невозможен в материальном мире никогда. Невозможен. Он выглядит как идиллия и утопия. Но он существует только как идея, которую никогда нельзя воплотить здесь. Вот этот коммунизм материальный, он так не воплощен. Самая была великая идея, но никто не смог его воплотить. Что это идея из духовного мира. Там существует все это. Если мы хотим духовный коммунизм, нужно просто пойти туда и жить там. Итак, Хиранья-Кашипу говорит об этих законах творения. Видно, что он обладает физическим знанием в совершенстве. Поэтому его слова достойны, чтобы принимать наставления от него. Хотя это великий демон, вот великие наставления также. Великая личность. Хари Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Духовный мир может человек попасть, если имеет духовное тело. В материальном теле мы не можем попасть в духовный мир. И даже на другую планету не можем попасть и жить там. Нужно тогда с собой взять земную атмосферу, создать вокруг. Но войти в те условия мы не можем в этом теле. Так же, как под воду мы не можем долго жить там, это не наша среда. Также, чтобы войти в духовную атмосферу, нужно духовное тело. И в целом духовная атмосфера описывается как Вайкунтха. Если этот мир Кунтха, полон тревог и беспокойств, то там Вайкунтха. Обратите внимание, все, что все живые существа живут в этом мире, наслаждаются и страдают на фоне страха. Кунтха называется. Мы получаем большие деньги, и мы чувствуем страх. Мы теряем большие деньги, тоже чувствуем страх. Мы влюбляемся и чувствуем страх. Разочаруемся и тоже чувствуем страх. Страх потерять и страх уже самой потери. Всегда сопутствует какой-то страх. Потому что мне нужно это еще сохранить. А мир временный. Я не могу все сохранить вечно. Поэтому я испытываю беспокойство. Как это все удержать? Как это все увеличить и удержать? Один человек в Москве есть очень богатый. Он имеет большие деньги. У него примерно полмиллиарда долларов. Хороший бизнесмен. Сейчас серьезно страдает и болеет. Даже почки отказывают у него. На какой почве? На нервной. Я спросил, а почему так переживает? О чем он переживает? Что у него мало денег? Он может вообще не работать? Нечем переживать? Он себя обеспечил, своих детей уже обеспечил, внуков обеспечил. Говорит, вы не понимаете. Дело не в этом. Он страдает потому, что у него больше нет развития, он не может увеличить свой капитал. Развития нет. Вот что, о чем беспокоится. Очень серьезно переживает то, что он не может идти дальше. Все, он достиг предела. У него почки отказывают. Мы думаем, если у меня было полмиллиарда, у меня почки бы не отказали. А у него отказывают ведь. Это кунтха. Вот она атмосфера материальная. И в сравнении вы можете понять, что духовный мир, он другой совсем. В сравнении. Вот мы не можем сказать, какой он, потому что мы не видим дух, может быть. Но в сравнении становится понятно, что это нечто другое, противоположное. Там нет никаких беспокойств. Животное ест пищу на улице. Посмотрите, она оглядывается постоянно, вздрагивает постоянно. Ждет, что кто-то подойдет, отберет у нее. Так же птица. Она так вот смотрит, смотрит. Клюнет быстро, опять смотрит, смотрит. Клюнет быстро и смотрит. Вот так вы. Ну, если вас за стол посадите, вот так вот. Ложку быстро съели и смотрите. Быстро смотрите. Но так они живут, протекает их существование. И мы поэтому строим стены, понимаете, крепкие, с замками, где близкие люди, кто нам не мешает. И даже тут мы вздрагиваем все равно иногда. Кто-то постучится, или от детей, или от жены, или от мужа вздрагиваем. Все равно беспокойство остается. Представьте, у вас хорошая квартира, все нормально, у вас стены толстые, вы спите спокойно, и вдруг комарик маленький залетел. И всю ночь вам не дает покоя вообще. Всю ночь вас беспокоит. Большие или маленькие вещи все равно беспокоят нас здесь. Так, Вайкунтха. А что такое Вайкунтха? Означает, что все желания исполняются без усилий, не нужно беспокоиться ни о чем. А если вы хотите, просто получаете. Не беспокойтесь, обязательно получите. Иногда людям говорят, не беспокойтесь, не спешите, не толпитесь, не ломайте двери, все, на все хватит. И все успокаивается. Ну, все, достаточно, запаса достаточно, всем хватит, все. Мы будем спокойно в очереди стоять. Сразу культура появляется какая-то, вежливость. Вот это Вайкунтха, то есть там нет какого-то дефицита, там не существует такое понятие, как дефицит, что кому-то не хватило любви к Богу. Калпаврикша – это деревья, которые растут на Вайкунтхе, а деревья выполняют все желания. Здесь они тоже выполняют определенные желания, но не все. Они невежественны, эти деревья. Они выполняют только свои желания, на самом деле. Но чем-то мы можем пользоваться от них. Дерево дает многие вещи. А Вайкунтха, дерево желаний, Калпаврикша, она дает все, что угодно, любую вещь, исполняет любые желания. Кроме этого, там еще есть сотни тысяч богинь удачи, Лакшми. Фортуна это называется в этом мире. Если Фортуна, богиня удачи, просто посмотрит на вас искоса вот так, мельком бросит взгляд, вас засыпят золотом. Этого достаточно будет. Просто одного взгляда, вот чуть-чуть внимания от Фортуны, и вся наша жизнь, успех сплошной. Сотни тысяч богинь удачи на Вайкунтхе. Без дела. Они не могут оторваться от формы Нараяны. Вот они непостоянны. Фортуна то тут, то там, она непостоянна. Чанчала. Но от Нараяны не может оторваться. Муж ее вечный. Они служат ему сотни тысяч богинь удачи. Прабхупада говорит, поэтому если вы служите Нараяне, Лакшми автоматически там уже. Служите Богу. Все, у вас никогда не будет так, что у вас не будет пищи или одежды. Даже можете не работать. Пробовали так, нет? Преданные пробовали уже, они знают этот образ жизни, прекрасно. Можно не работать, можно мантру повторять. Да? Закон работает, пища всегда будет, вы даже не похудеете. Видели худого, изможденного преданного, кто голодает? Это анекдот, вы не увидите никогда, хотя он не работает большинство. Я говорю просто о том, что есть такие законы, духовные законы. Что для преданного пища и одежда не приходят из других источников. Не как это обычно устроено в материальном мире, по закону кармы, вот этих кармических усилий специально. Нет, по-другому. В форме милости это приходит. Эти законы тоже существуют. И затем вся атмосфера духовная, там нет мертвой материи. Даже Прабхупада говорит, там нет пыли на Вайкунтхе. Здесь много пыли, нужно всегда протирать предметы. Там не нужно протирать предметы, но полы мыть не нужно. И вода, воздух, все это живое. Солнца нет, луны тоже нет. Все самосветящееся. Это описано. Там не существует проблемы, там огня, огонь вообще не нужен, чтобы что-то освещать и прочее. И есть разные формы жизни, также есть птицы и так далее, больше разнообразия, чем в материальной вселенной. И есть также живые существа, похожие на Бога в точности, имеющие такую же форму. Их трудно отличить от оригинала. Представьте, вы имеете такую же форму, как и Бог. И с первого взгляда трудно определить, где Бог, а где вы. Очень похоже. Удхава был таким. Он приехал в Вриндаван, все жители Вриндавана подумали, Кришна приехал. Во-первых, от первого взгляда бросили, так похож. Движение, его пропорции тела, все то же самое было. Трансцендентное. Потом они заметили, что не все характерные черты Кришны есть у него. Нет. Они очень тонко это видят. И тогда подумали, ну это значит какой-то очень возвышенный слуга Бога. Так и есть. Это очень возвышенные слуги Бога. У них по четыре руки. Те же самые атрибуты, диск, булава, лотос, раковина. Также такие же глаза, как лотос. Гирлянда не ваджаянти у них, но почти такая же. Но у них нет знака шриватса на груди. И камня Кауступха, как у Нараяны. Это особый атрибут. Камень Кауступха – это живое существо. Он находится только на груди Нараяны. Нигде больше его не найдете. Поэтому, если поводили на Вайкунтху, будьте внимательны. Смотрите за Кауступхой. Кауступха вам покажет, где Нараяна именно. Потому что Гоп-Кумар ошибся, как только попал на Вайкунтху. Описывается в одном произведении. Он ошибся сразу же. Вот одного жителя Вайкунтхи проходил житель четырехрукий, знаете, такой же величественный, сияющий. Гоп-Кумар упал и стал повторять молитвы все из Бхагаватам, возносящие Богу, для Бога. Но это существо двумя руками закрыло уши вот так и двумя замахало. Стой, остановись. Ты перепутал, это не я. Я обычное живое существо. Я не Нараяна. Это еще одно отличие. Потому что здесь, если вы кому-то начнете выносить молитву, человек скажет, да, это по адресу, это ко мне. Я такой, просто я сам даже об этом не знал. И как вы правы, вы просто мне в душу заглянули. Как приятно будет, когда прославляют человека. То на Вайкунтхе никто не любит собственных прославлений. Уши закрывают сразу. Они любят прославлять Нараяну. И там на Вайкунтхе проявлена вся Айшвария, все богатства Вайкунтхи. Там все в одном месте. Нет никакого недостатка. Айшвария даже в этом мире, тут столько богатств, просто мы тоже их все не видим, конечно же. Ниже планеты Земля есть очень богатые планеты, выше очень богатые планеты. И Кувера, один полубог Кувера в этой вселенной, он сохраняет эти богатства, он казначей вселенной. Сколько этих богатств вселенной, неисчислимо, нельзя сказать даже. Но богатство Вайкунтхи превосходит в сотни тысяч раз это богатство. Одна песчинка Вайкунтхи, вы не сможете ее продать за все вселенные материального мира. Не хватит денег. Если соберете всех кувер со всех вселенных и бесчисленное множество, соберете все средства, вы не сможете купить даже одну песчинку из Вайкунтхи. Это живое существо, чистый, преданный. Не просто какой-то материальный элемент, кусок какого-то кремния. Вайкунтха такова, такова ценность Вайкунтхи. И одна такая частичка, она приносит больше счастья, удовлетворения живому существу, чем все богатства материальных вселенных. Она ценнее. То есть мы опираемся на то, что это описано в Брахма-самхите, описание Вайкунтхи, духовного мира. Прабхупада пишет, что он неописуем, конечно же. Красота этого мира духовного неописуема. Он описывает в читании Чаритамриты это, в комментарии. И вот он описывает какую-то часть, несколько абзацев, как удивительно Вайкунтха. А потом говорит, совершенно невозможно описать красоту Вайкунтхи. И еще столько же потом в конце пишет. Не может остановиться просто. Он говорит, это невозможно представить, невозможно описать. Но это есть Брахма-самхите. Информация. Каждая планета Вайкунтхи сияет своим светом собственным. У каждой планеты есть свой собственный цвет, неповторимый. Есть розоватый, голубоватый, белый, желтоватый, зеленоватый, красноватый, бордоватый, коричневатый и прочее, прочее. Есть черные планеты Вайкунтхи, но они сияющие в то же время. Как тело Кришны. Темный, но он сияющий. Ярче солнца. И на каждой планете Вайкунтхи есть свое божество, которое отвечает за нее. Все это формы Нараяны, но под разными именами. Есть Нараяна, есть Джанардана, есть Хари, есть Васудева, есть Нарисимха, есть Вамана. Так много, бесконечное множество. И там, в центре Вайкунтхи, есть лотос. Восьмигранный лотос. И затем в этом восьмиграннике есть другой лотос, у которого неисчислимое количество лепестков. Это Галока Вриндавана. Это планета Кришны. Она вмещает в себя одна, всю Вайкунтху. И все достояния материального мира. Никто не знает, где находится эта планета, даже на Вайкунтхе. Где она начинается, где она заканчивается. Никто понятия не имеет об этом. И Индра спросил у Брахму, творца этой вселенной, расскажи, где Галока? Где планета Кришна находится? Брахма начал описывать все это. Прошло несколько лет. Он подробно описал, где находится Галока Вриндавана. И Индра так и не понял ничего. До сих пор он так и не знает, где Галока Вриндавана. Поэтому практически невозможно описать, где Галока Вриндавана. Она везде и не везде, она безгранична. В то же время она в центре этой Галоки и прочие вот такие парадоксы. Поэтому на самом деле духовная энергия пронизывает все. Материальные миры тоже не существовали без поддержания духовного мира. Но здесь духовная энергия действует по-другому совсем в материальном мире. Она по-другому действует. Она, часть этой энергии становится иллюзией. Материальной природой. Трансформируется с природной целью. Это же дать возможность пожить без Бога здесь живым существам, которые не хотят его. Понимаете, о чем мы говорим? Поэтому я себя должен спросить. Это вопрос не ко мне. Это ваша история. У меня есть своя история. Верно. А вот вопрос, почему выбрали, вы поймете позже, когда достигнете определенного уровня. Но вы правы, это свобода выбора, которую мы использовали не совсем правильно.
В чем может быть цель жизни?
В наслаждении.
В наслаждении. И, то есть мы, те, кто отказались от наслаждения...
Да, так получается, да. Похоже на то, что вы отказались от этого. И до сих пор трудно принять, видите, духовную жизнь. Бунт есть. Чувствуете?
Конечно.
Вот она причина. Сейчас вы наслаждаетесь этим бунтом.
Нет,
уже нет. Уже нет? Есть перемены, хорошо.
Еще один вопрос.
А, сейчас. Когда полубоги гордятся, демоны наказывают их. Так они служат. Косвенным образом. Например, есть свободные граждане, есть люди в тюрьме. Но те и другие служат государству, верно? По-разному. Служат государству. В тюрьме люди все тоже служат государству. Но подневольно. Свободные люди добровольно делают. Все слуги Бога. Угу, верно. Демоны-революционеры, да. Потому что вы правильно говорите. У вас есть знания. В прошлой жизни вы получили что-то.
Возможно ли... Не, объясните. Значит, возможно ли постоянно контролировать свои эмоции и в зависимости от типа характера, холерица, гневица, возможно.
Контролировать себя.
Да, контролировать свои эмоции, реакции и послушать. Постоянно. При изучении детства.
Нет. Невозможно. Нет. Самому невозможно это сделать.
Нет, с учетом приемственности
физической. А, если об этом говорите, тогда да. Да. Как? Если вы отдаете свои чувства Богу, да, они под контролем.
То есть изменить тип характера или контролировать все можно?
Можно, можно. Можно. Если вы как бы служите этим чувствами, Богу служите, то Бог через эти чувства, Он дает вам такую энергию, бхакти, и они становятся подконтрольными. То есть любовь умиротворяет нас.
И второй вопрос, это когда монолог там был, племянник не читал, и когда он читал, что когда было явление делали жертвоприношение, то есть они постоянно как бы делали, что обозначает жертвоприношение. Это, потому что у атеистов такое мнение, что жертвоприношение это цель на кого-то надо. И потому, то есть, как бы разложить это жертвоприношение, что является жертвоприношением, потому что они были в недогамании, в том, что мне нельзя в этот момент было, но когда они услышали трансцендентные звуки явления Кришны и так далее, они были, ну, как бы были удовлетворены и забыли про жертвоприношение.
Вчера мы, помните, говорили о том, что есть желудок в теле, и он требует пищи. И вот все усилия, которые совершают части тела для его удовлетворения, это есть жертва. Ноги работают, голова думает, руки тоже трудятся. В конце концов, они берут пищу и ложат в желудок. Все, совершен процесс. И мы давали сравнение, что Бог – это вот такой корень Вселенной, желудок Вселенной. Если мы вкладываем свои усилия туда, то это удовлетворение распространится на все. Вот это называется жертвоприношение. Ягья. Вот он принцип. То есть работа, говорится в ведах, карма, предназначена для ягьи, для жертвы. Но поскольку люди наслышаны о каких-то страшных формах жертвоприношения, нецивилизованных, в тамасе есть. В тамасе жертвоприношение означает, что там человеческие жертвы какие-то делают или животных убивают, чтобы жертву предложить. Это жертвоприношение в тамасе. Мы вчера обговорили об этом, что даже в Библии, где жертвоприношения традиционные, пишется, что я устал от этих кровавых жертв, Бог говорит. они не нужны мне, не удовлетворяют меня. Это в тамасе, в невежестве. И жертвоприношение в благости, оно рекомендовано. В благости в жертву приносятся знания, усилия, топленое масло, золото, зерно, вот такие вещи, и в огонь с мантрами. Вот это знание, мантр, знание, для чего мы это делаем. Должны быть жрецы опытные, так сказать, ученые люди должны присутствовать, великие причем ученые должны быть, не просто какие-то невежественные люди, которые ждут, когда мы поедим с этого костра что-нибудь, собрались, знаете, как первобытные, жарить кого-нибудь. Вот, они взливают топленое масло, это чистейший, самый сатвичный продукт, считается, с коровьего молока готовится, самый лучший продукт, ги, ги называется. Они льют в огонь с мантрами, но в знание это делают, они возносят высочайшие молитвы, трансцендентные знания. И огонь олицетворяет в это время язык Вишну. Он принимает через огонь все это. И результат таков, что абсолютно все становятся счастливыми в этом мире. Такие яги проводятся, скажем, сейчас во Вриндаване, в Майяпуре. В Индии много мест, где яги проводятся каждый день в течение уже многих тысяч лет. Каждый день. А тот же самый огонь поддерживают, никогда не гаснет. И вы просто сойдете с поезда в том месте, если приедете туда, вы сразу почувствуете даже на вокзале, какая там атмосфера. Вайкунтхи. Это удивительный такой опыт был, когда мы были в Тирупати, Южная Индия. Прямо с поезда мы были настолько уставшие, но мы вышли, когда мы вышли на перрон, это был просто Вайкунтха, это храм Баладжи был вокруг. Там уже миллионы лет поклонение идет каждый день. Южная Индия. Очень древние места. Традиции неприкосновенные остались. Попадаете туда, в другое измерение вообще жизни. Даже забываете, откуда вы приехали. Столько счастья там. Даже, то есть, собаки, любые живые существа умиротворены. Все добрые. Собаки кланяются людям, когда видят. Удивительная вещь просто. Это ягья, вот она, настоящая ягья. Но они думают, что религиозные люди совершают жертву, страшно. Сами при этом кабана забивают своего, свинью режут. И думают, это вполне нормально. Все перепутали люди совершенно. Но поскольку вы говорите пример такой, что Кришна появился там сам лично, зачем эта ягья тогда нужна? Если сам Кришна пришел, все повернулись к нему, непосредственно вознесли ему молитву и все предложили автоматически. То есть тогда же процесс не нужен. Здесь ритуальные вещи не нужны, если Бог сам лично здесь, все. Можно оставить ягью, бросить. Еще вопрос активнее. Да.
Я хотела бы спросить, есть ли литература Вед более серьезно по мере возрастания стандартов к учению буддийской культуры? Книги, ну, так чтобы было понятно, с высшей математикой, той, которой человек без образования не может ее изучить или, ну, даже с помощью ученической.
Есть ли такие книги, которые невозможно изучить даже при помощи ученической преемственности?
Да, то есть если вы даже ученик гуру, но нет у вас способностей такие познать это, в смысле, эту высшую математику.
Нет, таких книг нет. Вы можете абсолютно все познать через ученическую преемственность. На всякого мудреца довольно простоты. То, что можно объяснить сложно, можно объяснить и на пальцах даже. Если вы обладаете такой квалификацией гуру, можете объяснить просто на пальцах. Прабхупада объяснял детям, я не это тело. Сложнейший принцип. Великие ученые не могут отделить душу от тела, смотрите. А Прабхупада со школьниками говорит, это что? Подними, говорит, свою руку. Что это? Говорит, моя рука. Ты рука или твоя рука? Я не рука, а моя рука. Видите? Сразу давал понимание. Я не рука, я не другая рука, я не это тело. То же самое. Но тогда, может быть, я ум? Внутри-то ум, значит, я ум? Мозг? Нет, Прабхупада говорил. Прикажу уму остановиться. Он не послушает тебя. Тоже есть разница. На пальцах показывают, смотрите. Без всякой философии. А для этого есть целые трактаты философские, оказывается, чтобы объяснить, что я не это тело, для философов. Сложнейшая наука, которую вообще невозможно понять обычному человеку. Но поскольку Прабхупада видит, знает, он просто на пальцах показывает. Даже детям. Сложнейшая вещь. То есть мы понимаем принцип, видите? Детали можем многие не запомнить, не зафиксировать в уме. Но принцип мы знаем, все, абсолютно все о Боге знаем. Принципиально. Потому что Он сам о себе рассказывает. Наука открыта, на самом деле. Для этого нужна единственная квалификация – стать преданным, и все. Господь Чайтанья однажды мыл храм Гундича. Это известная история, причем она очень подробно описывается в Чайтанья Чаритамрите. Может быть, даже мы бы удивились, почему так подробно все это описывается. Что они брали метелки, выметали, все подробно описывается, как они выметали, что они выметали, сколько мусора набрали, и кто сколько вычистил. Потом брали еще что-то, еще раз выметали, потом еще выметали, потом брали соломинки тонкие, и со всех щелей между мрамором еще вычищали. И там это описывается и описывается. Потом мыли водой, промывали потолки и стены. Потом даже собственной одеждой в конце натирали эти полы. Представьте. И там было тысячи этих людей, которые это все делали. Подробно, подробно, подробно описывается. Но что говорил Господь Чайтанья? Мы должны точно так же очистить свое сердце. Большой крупный мусор нетрудно. Берете большую метелку и за 5 минут все, нет ничего, все чисто. Но если вы присмотритесь, есть помельче мусор. Ага. Берете другую метелку, потоньше. И уже больше времени требуется, смотрите. Присмотритесь, оказывается, есть еще много пыли. И потом придется такой инструмент, чтобы даже в щелях это все так много всего, оказывается, там есть в этом сердце, понимаете? А потом водой, 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 и даже вот собственной одеждой, говорится, вот, о собственном ложном эго должны пожертвовать ради этого, чтобы уже тончайшую, тончайшую грязь какую-то снять вообще полностью, идеально вычистить сердце. То есть это копоть, знаете, тонкая копоть, она въедается в посуду, и тут нужно тереть с огромной силой, вот тут много усилий, вот эти тонкие вещи. И там внутри сердца, вот материального сердца, вот этого покрытия ложного эго, самое тонкое, самое крошечное, вот такая вот маленькая есть алмазная песчинка ложного эго, основа материального существования. Она маленькая. Она такая крепкая, как алмаз, крепче еще. Даже кувалдой ударите, не разобьется. Вот. Вот она маленькая, ее почти не видно, вы почти уже чистый. Вот маленькая-маленькая вещь есть там. Я хочу наслаждаться и хочу господствовать. Хочу все-таки чем-то управлять. Хочу, чтобы от меня хоть что-то и кто-то зависел. Хочу, чтобы меня кто-то помнил в этом мире. Хочу, чтобы были какие-то последователи и ценили меня, мой труд. Хоть что-то обо мне должно же остаться здесь, понимаете? Я все еще цепляюсь за этот момент. Мы очень заинтересованы, видите, в этом. Говорит, Прабхупада говорит, сознание, конечно, большой кузнечный молот. Взять эту песчинку, вместе с мусором даже можете поставить с самого начала. Там была многотонная такая вот, знаете, вещь. Наверх поднимается, это сознание Кришны. Такой процесс быстрый очень. Нажимается кнопка, и сверху эта глыба в пыль все это расшибает. За одну жизнь, за несколько лет всего, можете очистить сердце сейчас. Хотя это трудно, я согласен. Но на самом деле это легко. В прошлой бы йоге это просто было бы невозможно сделать за одну жизнь. Потерпите немного.
Насколько для нашего общества актуальна Давья Варнашрама? То есть вот ваш взгляд. Я имею в виду в целом Бескон и в частности в России.
Варнашрама. Давья Варнашрама. Это интересно, в Туле вопрос у вас.
Я говорю, не, ну чем в Туле? В России? Вот.
Но вопросы с Тулы это тоже имеет значение. Интересно, кто в Туле будет царем со временем? Кто-то из преданных, наверное, здешних, я не знаю. Может, что-то вырастет до этого времени.
Вы, если приедете сюда.
Я уже все, меня можно списывать уже на свалку. Мы, это поколение, мы пушечное мясо, Сашти Гурхари. Вот это поколение будет лучше, потом еще лучше. Потом будет царь, да. В Туле тоже будет царь ведический. Везде. Начинайте со воспевания Хари Кришна. Только с этого. И поддерживайте это любой ценой, воспевание. Не прекращайте его. Воспевание очистит нас, привлечет много людей со временем. Люди будут рады приходить на фестивали Хари Кришна. Просто верят, не верят, но они будут рады приходить, потому что будет вкус духовный присутствовать. Они даже не будут задумываться, секта это или не секта. Так хорошо. Замечательно. Все примут просад. Вот, совершенствуйтесь в этом. И постепенно эта система сложится. Она должна сложиться на платформе служения Богу. Больше никак. Невозможно просто на основе материальной природы разбить всех по обязанностям, распределить и получить результат. Нет, потому что каждый будет иметь свою личную выгоду. И общество снова расколется на части с болью и кровью, как это и было с любым материальным обществом людей и цивилизацией. Люди руководствуются ложным эго. Они сотрудничают, но каждый имеет свои мотивы личные, независимые друг от друга. Объединить общество может только сознание Бога. Я слуга Бога, все мы слуги Бога, и мы должны принять эту роль в чистом сознании, очистить его. Нужно воспевать святые имена все вместе. Если вы проводите программы, например, вы собираетесь раз в неделю, может быть, или как-то еще здесь, в Туле, то необходимо минимум полчаса петь киртан вначале. Минимум. Потом, может быть, лекция. 15-20 минут, если хотите, если нечего сказать. Обсудить простую тему можно. Я не из этого тела, например. Если сказать, что еще есть сфера душа, кроме души, Бог. Простые-простые вещи. Ничего сложного не нужно. На пальцах можете показывать. И в конце еще минут 40 киртан. И пир. Все. И вы будете, будет праздник. У вас будет праздник, и все. И ничего даже не обсуждайте больше. Ни организацию, никто что должен, кто ничего не должен. Не можете ничего еще не требовать. Просто делайте это, и все. Добровольно. На энтузиазме. И постепенно увидите, через 20 лет здесь будет уже зачатки Варнашрама Дхармы. Это немного.
Есть. А Юга, Вайраги, процесс, то есть как бы мы задействованы в своих качествах, при этом служение же тоже должно быть как-то связано, может, несколько слов об этом.
Это исходит из воспевания управы Юкта Вайраги. Это уже как бы следующая вещь, она трудная. Под видом Юкта Вайраги можно много ошибок сделать также. Поэтому сначала утверждается коллектив в служении Богу, в воспевании именно, в Югадхарме. Когда мы объединены сильно этим процессом, и когда мы чувствуем здоровье и силы духовные, энтузиазм у нас, избыточной энергии очень много, тогда мы начинаем применять юктаварагью, только в этом случае. Юктаварагья — это очень тонкий момент. Юктаварагья означает, что я могу заниматься чем угодно для Бога. Все можно использовать в служении Богу. Под этой эгидой можно делать любые гадости. Понимаете? Любые вещи неправильные. Ну как бы, в служении Богу же все дело. Машину для Бога купил. Дом построил для Бога, конечно. Все для Бога. Под видом юктавараги можно заниматься просто кармической деятельностью. Это потому что это вопрос именно сознания человека. Нужно быть тут осторожным. Поэтому сначала мы не начинаем даже с юктавараги. Ну, гуру, конечно, наши, они работают на этом уровне. И мы вот служим им. Там юктавараги есть. Но наше служение пока отличается от их служения. Мы должны быть вместе и воспевать. Как чувствовать себя на острове, который нас спасает от этого океана невежества. Даже мы сейчас сплочены очень сильно. Тогда ради этого коллектива, который мне очень дорог, я начинаю что-то делать, вот это будет уже юктавараги. Это будет отречение. То есть я ради других это делаю. Мы должны стать братьями, очень близкими существами, благодаря воспеванию.
Вполне достаточно просто воспевать, чтобы, допустим, был дружный коллектив, да, который что-то хочет сделать, то есть этого вполне достаточно.
Да, если мы хорошо экстатично воспеваем, танцуем в экстазе, затем говорим что-то о Кришне, без притязаний на первенство, просто что-то из Бхагавад-гиты, а в конце пир раздаем, угощаем друг друга, все, мы сближаемся, это же одна семья, семья делает так. Семья — это то, что у них есть свои песни и танцы, есть своя общая пища, есть свое общее место. Это и есть семья. И когда есть семья, остальное делать нетрудно. Сейчас Россия тоже понимает, что мы должны создать не просто государство, а семью государства. Другого выхода нет.
Об этом сейчас много очень говорят, пишут.
Это духовная идея уже, это хорошая идея.
Поэтому я задаю вопрос.
Вот мы тоже должны семью создать. Мы первые должны это сделать, на самом деле.
До скольких лет родители должны опекать детей?
Всю жизнь, похоже, они будут опекать.
Опекать, но если дети взрослые. Насколько это опекать? Когда их нужно отпустить? Как правильно строить отношения с взрослыми детьми?
Сейчас мы говорим просто, в современном мире родители не отпускают своих детей, пока не умрут.
Именно преданные.
А преданные, они отпускают их сразу. Только родятся, они сразу их отпускают. Есть две крайности. Но вообще, если вы говорите о ведической культуре, то как только вы детей жените, выдаете замуж, все, все. Еще чуть-чуть можете помочь, какое-то время, если это нужно, и уже постепенно-постепенно оставляете. От отшельничества уходите.
Я видела, насколько вот каждый шаг контролировать, каждое слово контролировать, если там дети за 20.
Ни в коем случае это недопустимо.
Отец должен с сыновьями отношений как? То есть дети должны чувствовать, что они взрослые, и правильно, да? И какой результат, если они неправильно? Так.
Все очень просто. В Ведах пишется так. 50 лет вам исполнилось, уходите из дома. Все. Потому что будете контролировать детей, вы не сможете удержаться. Это же ваш ребенок, ваш внук. Будете лезть туда, сюда, будете мешать. На каждом шагу вас будут выгонять. Поэтому Веда говорит, уйди сам, иначе тебя выгонят. В 50 лет уходи. Иначе тебя вынесут из дома просто, выбросят. Будут конфликты, будут, то есть... То есть путем отречения. То есть вы прошли эту школу, дайте возможность пройти другим. Они должны тоже пройти все это. Вы не должны проживать жизнь за этого человека. Вот родители, они хотят прожить за своего ребенка эту жизнь.
Но это правильно?
Нет.
То есть их нужно отпустить.
Отпустить.
Чтобы они сами как бы учились, собирались практики.
Да, когда они уже живут самостоятельно, да, они должны иметь свой личный опыт жизни. Но отношения между родственниками, они всю жизнь поддерживаются правильным образом. Это самая как раз сложная вещь, что касается отречения от семьи именно вот в надлежащее время. Это самая трудная вещь для человека. Что касается семьи, вот нужно разорвать вот эти вот близкие отношения 50 лет. Именно, чтобы не быть помехой.
Ну, а до 50, например, отцу нет 50, а сыну нет, не женат. Он уже в 30 женит. До 30 должен контролировать каждый его шаг?
Нет. Каждый шаг не нужно контролировать. Хотя бы через шаг. Если говорить о годах, то 25 лет, все, максимум, 25 в Ведах. Но эта цифра, она, ну как бы, условна. Потому что 25 считается, что он уже полностью образован и уже устоялся в своем ашраме, он уже выбрал себе образ жизни до конца, все, он уже утвердился в своей жизни, имеется в виду. Поэтому в наше время мы видим, что мужчины созревают годам только к 40 в Кали-Югу. 25 они совершенно еще наивные, дети ничего не понимают. Они не обучены, нет такого образования хорошего, духовного. Характера нет у них, выживаемости нет, они глупые. Родители это прекрасно видят, что если его отпустить, он под забором им замерзнет. Так кажется, потому что он совершенно наивно выглядит в свои годы. Даже в 30 лет еще ничего не понимает. К 40 наконец появляется какая-то голова, мозги у него. Когда уже он кучу дров наломал, как бы уже развелся 5 раз, и уже дети там у него повсюду, и... Вот таким образом, видите. То есть из-за Кали-Юги как бы люди не успевают за возрастом развиваться. Хотя вообще зрелая личность считается уже в 16 лет в Ведах. Зрелая. Мадхавачарья зрелая личность была в 12 лет. Но это особо. Великая личность превосходит свой возраст по уровню развития в 3 раза, говорится. В 2-3 раза. Это великие личности. Но в Кали-Югу человеку 40 лет, он только начинает понимать жизнь. Я вам серьезно говорю. И в 50 лет он точно знает, как нужно было строить свою жизнь. Уже точно. Но уже поздно. Да. Да. Вы всегда правильно все понимаете. Правильно мыслите.
Ну, дальше, тогда такой вопрос. Mm-hmm. Наша вся вообще человеческая культура, она мыслит дуально, плюс-минус, добро-зло. И для нас созидание – это добро, разрушение – это зло, да? Значит, количество добра и зла в мире тоже должно быть в равновесии.
Вот тут ошибка есть одна. Небольшая. Ну, вот. Созидание – это добро, вы говорите, да, и разрушение – это зло. Не совсем точно, потому что созидание – это промежуточное между добром и злом. То есть его можно использовать и так, и так. Нож в руках преступника опасен, в руках домохозяйки полезен. Видите, это касается деятельности, созидания. Созидание – это деятельность. Как вы это используете? Какое русло направите? А добродетель – это поддержание именно. Поддержание. Это добродетель. Добро. Да, добро – это то, что поддерживает наше существование. Да, это сюда относится здоровье, гармоничный ум, гармоничная деятельность. Вот то, что поддерживает наше существование.
Добра и зла, что там, где появляется больше духовности, тут же должно быть больше антидуховности для равновесия.
Это касается не духовности, а скорее добродетели мирской. Угу. Мирская добродетель такова, верно. Знаете почему? Если добродетель духовная на самом деле, то противовес не нужен. Вообще не нужен. То есть, обратите внимание, речь идет о чувстве собственности именно. Например, если я беру и претендую на какой-то участок земли, то сразу возникнет конкуренция. Потому что многие люди могут думать, что это мне принадлежит кусок земли. Как в средние века в Европе. Ее делили, цари, короли, потому что вот за эту собственность, верно же? Что я претендую? Это добродетель относительно, я для своего царства стараюсь. Если я царь, я принесу добро своим подданным, если я возьму еще участок земли, верно же? Но другой царь думает точно так же. И такая добродетель сталкивается, видите, противовес. Пока я, то есть, претендую на собственность, мне не принадлежащую, это вызовет конфликт. Вот такая относительная добродетель, видите? Или я для своей семьи стараюсь, но мне будут завидовать. Или слишком много берет, видите, противовес появится. Но если вы имеете добродетель без чувства собственности, противовес не нужен. Если вы ни на что при этом не претендуете в этом мире, противовес не нужен, его нет.
Добродетель выше всего.
Чистая добродетель. Она над всеми этими добром и злом. Над добром и злом.
Она не дуальна.
Да, не двойственная.
Еще такая вещь, как бы в продолжении. Да? Ну вот, когда оправдывают вот равновесие между добром и злом, да, вот в этом, как говорится, в мирском, да, и тогда оправдывают и садизм, и насилие, и геноцид. И говорят, ну да, это равновесие. Таков порядок вещей в этом мире.
Это реакция, это не равновесие. Реакция на прошлую деятельность. Например, карма, она имеет развитие. Плохая и хорошая имеет развитие кармы. Это закон. Поэтому можно сказать, что с точки зрения закона кармы, это все правильно, все равновешено. С этой точки зрения правильно. Но это имеет также недостатки, потому что это несовершенство. Почему? Нужно знать, как грех порождает другой грех. И знать, как его остановить еще. Не просто дать ему развитие и сказать, все правильно. А еще знать, как остановить, потому что он увеличивает страдания, верно же? И мы хотим противостоять этому. Например, кто-то говорит кому-то плохое слово. Человек реагирует обидой. Отвечает подобным словом, но чуть-чуть добавляет больше, верно же, в наказание. Кто думает, я ему сказал, конечно, плохое слово, но не такое же. Отвечает ему уже, так сказать, очень резким, очень оскорбительным образом. Тогда человек думает, это уже вообще сверхнахальство. Он первый начал, прежде всего. Сейчас вошел, уже перешел все границы и пощечину дает ему. Кто думает, ага, так вот он как со мной. Я просто что-то сказал, а он руки распускает. Он берет палку, бьет его палкой. Говорит, хорошо, я возьму в руки камень. А, тогда у меня есть пистолет, я сейчас все это закончу. И выстрел. И думаю, теперь все закончено, верно? Но закон кармы рождается снова, они рождаются, меняются ролями, теперь это должно быть этого. И мы говорим, все правильно, по закону кармы все правильно, так должно быть. Поэтому что, говорится, как остановить? Ударили по левой щеке, поставь правую. Научись прощать. Это религиозные законы. Законы мира, другими словами. А законы войны, око за око, зуб за зуб, тоже правильно. Но вот что мы берем, войну или мир? Есть законы войны, есть законы мира. Если мы хотим жить в военных условиях, тогда вот эти правила будут правильны. Если хотим установить здесь мир и духовный мир, должны принять законы духовного мира. А так все правильно. И то, и другое. Это правда.
И люди становятся распущенные.
Это правда. Это первый момент. Первый момент. Они это видят как вашу слабость. Но если вы не меняете своих традиций, они видят, что это огромная сила. Первая реакция. Сначала вас будут преследовать. Нет, сначала даже будут смеяться. Если начнете духовный образ жизни, будут смеяться. Потом будут преследовать. А потом восхищаться. Слабый человек не сможет это долгое время делать. Но если не верить, что вы продолжаете следовать своим принципам, своим правилам, высшей морали, высшей религиозной морали, и постепенно вы наделяетесь силой духовной, вас уже не так легко будет обидеть. Будет вызывать страх у людей.
Тело в определенном, ну, как бы положении. То ли вы делаете это стоя, то ли сидя, то ли, ну, поворачиваясь в какую-то сторону света, или вообще. Закрываете ли вы глаза при этом? То есть на что вы пытаетесь настроить? Но важно, на чем вы концентрируете внимание.
Что касается положения тела, нужно принять положение тела, чтобы быть в бодром состоянии. Если будете сидеть неровно, то это будет не очень бодрое состояние, расслабленное слишком. Поэтому лучше ровно спину держать.
Важно, на какую часть повернуться.
Да, очень хорошо на восток, когда солнце всходит особенно, и вы медитируете, помогает. Также прана есть. Глаза можете закрывать, но только следите, чтобы не уснуть, потому что закрыты глаза. Обычно йога, они прикрывают глаза ни широко, ни... Если слишком закрыть, засыпает слишком широко, то слишком много видит. Но поскольку вы здесь повторяете именно мантру, звуки слышите, то вам могут не мешать образы, вы можете научиться слушать, и не замечая образов. Главное остается в бодром состоянии ума слушать звуки мантры. Слушать внимательно.
Внимание на звуки.
Только на звуки. Только на звуки. Все остальное автоматически приложится к этому моменту. Язык.
Почему язык? Слух.
Язык тоже.
Но мы не можем концентрировать внимание на двух составляющих, только на чем-то одном.
Да, язык – это генеральное чувство, описывается из пяти. От него зависят все остальные. Если вы подчините язык, как орган речи особенно, то вы сможете контролировать все остальные чувства.
А что вы скажете насчет концентрации внимания на области сердца, там, где душа осталась, центр души?
Душа не имеет отношения к центрам, к чакрам. Она выше чакр. Чакры – это психофизические центры, тонкие центры. Их 7 чакр здесь существует. У меня есть наука чакра-видья, подробно описывает каждый год жизни человека с чакрами. И как он достигает совершенства, и как он может не достичь его, если не реализует это. Но душа, она находится над чакрами, выше. В области сердца, но это не анахата. А сначала не требуется, потому что сначала мы не знаем, где душа находится. Не ощущаем это.
Мы говорим, душа болит, мы же понимаем, где
это. Это не душа еще.
А что же?
Это центр, психофизический центр. До души еще далеко. До души далеко. Душа преобразит вас полностью, даже внешне. Сразу можно будет узнать об этом со стороны, кто практикует. Вас сразу заметят, вам скажут об этом. Пока речь идет о центре, то, что вы называете, душа болит и прочее. Это центр, тонкое тело. Душа болит только в взаимоотношениях с Богом. По материальным вещам она вообще не болит. Она спит. Это ее сон. То, что мы чувствуем боль, наслаждение, это отраженная энергия души. Как мы приводили вчера пример, когда мы смотрим фильм, начинаем переживать. Это отраженная энергия, сознание входит туда, а сам я здесь на самом деле. Та же душа, она не участвует в жизни тела, в жизни семьи, нации, даже близких родственников. Как Бхагаватам говорится, если вы думаете, что родственник тела, что я тело, родственник тела, и он умирает, почему плачете? Тело перед вами, вот оно. Что же вы переживаете так? Вот тело осталось с вами, не плачете, вот он. Говорите, но он ушел? Кто? Ну, дух ушел, сознание, верно, ушел. А вы видели этот дух? Нет. А почему плачете? Дух вы никогда не видели, а тело с вами. В чем причина боли? Это не духовное переживание. Потому что мы не знаем, кто там был в этом теле. А тело осталось с нами.
А если ты слышишь информацию о духовном и испытываешь при этом состояние счастья, то это какое? Физическое это уже ощущение получается?
Это очищение приравнивается к состоянию благости. Благости. Это близкое к духовному. Гуна благости, оно близкое к духовному. Но настоящее чувство, духовное чувство человек может испытать в служении Богу именно. Чистое служение совершает, бескорыстное. Вот тогда он уже сможет осознать духовность как таковую, ощутить себя душой. Поэтому есть практика слушания, это уже занятость, это уже преданное служение, если вы слушаете, как бы с верой слушаете. Поэтому когда вы с верой повторяете без искажений, чисто без искажений, или когда занимаетесь практическим служением также для Бога, деньги зарабатываете для Бога, семью поддерживаете для Бога, работаете для Бога и прочее. Если все это подчинение этому принципу, тогда вы увидите, что у вас просыпаются духовные чувства и прочее, прочее постепенно. Все духотворится. Вплоть до развития духовного тела. Внешне вы станете той же самой личностью, но у вас будет еще духовное тело, которое может видеть другой чистый преданный. И все сразу станет ясно. На теле, на физическом появятся признаки отречения в этом случае. На вас не можно, нельзя будет смотреть, как на мужчину или на женщину. Никто не сможет понять, кто вы. Можете войти в платье, но не подумать, что вы женщина. Никто не воспримет ваш пол вообще. Вы живете другой бхавой, другим настроением. А быть традиционно на восток. Восток — это духовное направление. Я не знаю, все ли храмы, потому что есть много храмов в Индии, разных полубогов там, прочее. Я не знаю, там, может быть, есть свои традиции, да, расположение алтарей. Но храмы Вишну все на восток повернуты. Здесь нас учат, поскольку это не храмовое помещение, оно не построено как храм. Это обычное здание, вот жилое какое-то было. И здесь место, время, обстоятельства, ну, как удобнее просто, как практичнее. Но если бы мы строили храмы, мы бы сориентировали по васту-шастре. Есть такая шастра, васту. И там точно дается руководство, как делать храм и все остальное. Жилье тоже было благоприятным.
По поводу воспитания детей. Вот к взрослым детям относиться по-дружески. Смотри, если после 16, то там к другу относиться.
Да, друг.
То друг. Есть разговаривать, беседовать, как друг, и ничего не заставлять. Кто-то хочет кого-то заставить что-то сделать.
Но, друзья, обычно да. Тоже заставляют что-то друг друга делать. Имеется в виду доверие, да. Дружеские отношения, понимание.
То есть стараться понять и беседить, и решать какие-то проблемы.
То есть мы должны серьезно принимать их мир, их внутренний мир, хотя они моложе, мы прошли через все это, нам, может быть, это уже не нужно, но мы должны очень серьезно к этому отнестись. Это школа для нас также. Знаете, да, что человек проживает жизнь несколько раз свою. Первый раз он проживает первую жизнь до брака. В браке начинается другая жизнь. Он переживает еще с детьми вторую жизнь, ту же самую, что он прожил. Ну, с ними уже, как воспитатель. И затем, когда он прожил эти две жизни, он может начать жизнь бесстрашия. Начать жить уже с Богом. Это третья жизнь. Он проходит еще 20 с лишним 15 лет, примерно 15-20 или больше лет. Он уже живет в окружении Бога. Полностью докторенный человек становится. Вот обычно такое поступательное развитие. Поэтому вы должны прожить жизнь вот эту вторую правильным образом. Если живете только для контроля, вы проживете впустую эту жизнь, не научитесь многим вещам, не обретете мудрость и не сможете разорвать привязанности материальные. Но если вы именно проживаете эту жизнь для того, чтобы вложить свой опыт в эту дживу, это понимание, которое вы прожили, обогатить ее любовью вот этой, вот, нанести туда любовь, ее мир, которые вы также получали от своих родственников, когда проживали эту жизнь. любовь к играм, которые человек испытывает в детстве, любовь к обучению, чтобы все это было, любовь к окружающим людям, любовь к браку, к родственникам, к детям. Правильно, правильно должно быть. Божественный принцип надо привносить. Вот ваша роль в этом. Проживайте уже с божественным принципом. И сами больше утверждаетесь духовно, поэтому можете жить потом в отречении, по этой причине. То есть семейная жизнь – это школа духовная также. То есть вы даете детям духовный принцип, чтобы они не просто играли, не просто ели, не просто учились чему-то материальному, а делали это для Бога. Тогда вы также обогащаетесь этой мудростью, уже идете дальше.
Какой может быть результат неправильного занимания, общения с детьми?
Неправильный результат будет таким, что ребенок будет скрывать от вас свой внутренний мир, прятать его. Двойная жизнь будет.
То есть они вообще могут уйти?
Они уже ушли. Если двойная жизнь, уже он не с вами. Все, он в уме уже в другом месте давно.
То есть виноваты те, которые вели себя неправильно.
И те, и другие могут быть виноваты, потому что человек может родиться с плохой кармой также, видите. То есть придет, может быть, какая-то личность неблагочестивая также к нам. Может такое случиться. И можем вкладывать усилия, но безуспешно. И плюс еще наши ошибки могут быть. Но в идеале, если это хороший ребенок, он хорошо был создан, и хорошая, благочестивая личность перешла, и вы вкладываете ту любовь, которая необходима, будет всегда хороший результат.
Если эти дети преданные, у меня как бы к этому.
Нет, они могут даже не преданными быть, а просто быть в благости.
Я как бы о преданной говорю. Если не о преданной, преданным детям как относиться, что они могут вообще уйти из создания, да? Потому что если это насильно выставляется.
Одна девушка вспоминает, она родилась у преданных, выросла и потом вышла замуж. Она сейчас взрослая уже. И она говорит, что мои родители дали мне сознание Кришны как воспитание, вложили меня. Не спрашивая меня. Ну, просто воспитывали, и все. Вот. Я, говорит, выросла в сознании Кришны, но когда, говорит, я обрела самостоятельность, свой здравый смысл личный, я поняла, что я должна теперь принять сознание Кришны сама по себе еще. Мне дали это воспитание, но теперь я должна принять его в сердце. Это мой уже выбор, принять в сердце или не принять. И говорит, я училась в сознании Кришны второй раз потом. Потому что я должна была это принять еще. Видите, какой процесс есть? Не так, что мы пищу положим в рот, этого достаточно. Она должна еще переживать его, ощутить вкус и проглотить, если это соответствует ее вкусам, еще проглотить. Это должен сам человек. Вот просто имейте в виду этот момент, что вы, конечно, вкладываете что-то, какую-то любовь, но если увидите, что человек не проглатывает этот вкус, а держит его во рту постоянно и терпит, не стоит продолжать эти усилия делать. То есть ожидается, что родственники старшие должны быть чуткими к этому моменту, опытными. Итак, все уже устали, вопросы иссякли. Хари Кришна, еще будет сегодня воскресная программа. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гаур Нитай ки джай, Гаура Премананда.